Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня как раз и говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, общественных деятелей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. В гостях у нас Жанна Андреевская, автор серии книг «Удивительная Русь». Здравствуйте, Жанна.
Здравствуйте.
Жанна, спасибо, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Да. Это очень интересно. Удивительно, вы нам принесли книги. Мы их сейчас держим в руках. Они очень красивые, яркие. И вопрос такой: как вы вообще пришли к этой идее создания таких книг? В чем вообще самый главный смысл? Что вы в это все вкладывали?
Благодарю вас за вопрос. Действительно, серия «Удивительная Русь» — это был некий запрос нашего общества. Почему? Потому что я активно вела свои социальные сети. Сейчас у меня, правда, мало времени, и я не успеваю все социальные сети обхватить. Но я стала публиковать свои очерки. Это были очерки и научные, и художественно-литературные, посвященные именно национальному самосознанию нашей культуре. Так как я очень люблю этнографию, то я по библиотекам, архивам, собрала очень много материала, посвященного различной народной тематике, традиции, обычаи, обрядов. И мне хотелось показать своим тогда еще читателям, подписчикам, да, как складывался наш многовековой уклад жизни. И какое самое важное для меня вот задача была. Вот какие факторы, внешние и внутренние, оказали воздействие на вот этот сплав нашего, скажем так, менталитета, нашего мышления, нашего сознания? То есть что побудило нас говорить, вот мы говорим там «загадочная русская душа», из чего она складывается, какие обычаи оказали влияние? И моя аудитория, которая меня читала, им это понравилось. Вначале я иллюстрировала все свои очерки, я очень люблю русское искусство, картинами живописцев 17, 18, 19 века. Действительно, именно вот этот многогранный уклад нашими, ну, наших полотнах живописцев, он великолепно передан. То есть если я рассказываю, например, о том, как хозяюшка в старину хлопотала у русской печи, и тут же привожу пример картины Маковского, где показан этот ухват, это одеяние, в которое одета хозяюшка, которая хлопочет, рассказываю о пространстве именно русской избы, русского дома, жилище. Это понравилось моим читателям, и они стали предлагать мне в комментариях, а вот бы хорошо бы было, чтобы это была бумажная книга. Но я, честно признаюсь, я такой эстет внутренний, поэтому книги действительно получились яркие, красивые, они иллюстрированы именно русской живописью. А вот после издания моей второй книги для семейного чтения «Тайны русских народных сказок» я попыталась рассказать все версии с нашими волшебными героями, которые есть в фольклоре, в сказках, в быличках. После этого был огромный запрос именно родителей, и так появилось еще новое направление «Удивительная Русь» детям. Это большой формат книги, где я рассказываю детям, ну, через художественно-литературное слово, как строили избы, как приучали к труду в старину, какими пользовались бытовыми и кухонными предметами. То есть вот так появилась моя серия «Удивительная Русь». И еще такая маленькая ремарка. Дело в том, что эта серия книжная уже вышла, более 20 книг для взрослой аудитории, более 4 книг для детской, это энциклопедия. Моя каждая книга посвящена определенной теме. Например, праздникам, фольклору, ну, сказкам, например. То есть русскому жилью традиционному, головным уборам. То есть когда читатель берет в руку книгу, он попадает в определенную тематику.
Мне очень интересно, вы первую очередь начинали все-таки как ученый, получается, то есть, а потом уже как писатель, так?
Да, дело в том, что я всегда интересовалась именно как ученый, из чего складывается наша национальная идентичность, наше национальное самосознание, и в моих исследованиях, в моих монографиях, посвященных, кстати, укладу жизни русского народа, я как раз-таки выделяла, как книжная культура, это на научном уже уровне, оказала влияние на формирование нашего, допустим, сознания. Как, например, фольклор оказал, да, влияние, ну, мы же все с вами проходим и «Былинных богатырей» и так далее. То есть, действительно, какие философские аспекты, например, очень многие наши российские мыслители, философы, особенно XIX века, говорили о том, что почему мы имеем такой размах нашей национальной души, какое географическое положение, да, наше пространство оказало, казалось бы, оказало влияние на нашу душу, да, широты, то есть, почему у нас есть вот такие вот даже иногда, скажем так, противоборствующие какие-то аспекты, да, гулять-то гулять, откуда это раздолье национальное, да, гостеприимство, чем мы отличаемся от других культур, а ведь каждая страна, она гордится своей национальной культурой, и, конечно, ну, национальная культура – это то, что является достоянием, ну, любой страны, нации. Мне очень хотелось, и до сих пор и хочется, и я искренне верю, что мы, видя, например, когда наша женщина облачена в национальный костюм, что это всегда с достоинством, с гордостью, и мне бы хотелось, чтобы у наших соотечественников вызывало вот это восхищение. Я когда, допустим, посещаю разные города и даже прихожу на Красную площадь, и я вижу, как те гости с других стран, например, там, китаян, вьетнамки, вы, наверное, тоже наблюдали. Они даже приезжают с элементами своего национального костюма, либо наряжаются и хотят сделать памятную фотографию. Но они же чем выражают? Что мы видим воочию? Что человек в своем национальном одеянии хочет сказать, я вот был там-то. Я в свое время была в Мексике и видела удивительный восторг на экскурсии, как японка в кимоно. То есть у всех это вызывало просто, ну, скажем так, такое вот зачарованное. Вот мне бы хотелось, чтобы в нашем национальном самосознании, например, кокошник, он ассоциировался не когда люди идут и сидят на футбольном поле с пивом и в кокошнике. Мне, например, это не совсем приятно. Я честно могу сказать, как общественный деятель, да? Какой-то майки, кокошник, пиво и там футбольное поле.
Еще кокошники на мужчинах. Это да, известный мужчина. Чемпионат
мира по футболу. Вы понимаете, да, о чем я говорю? А да. Мне хочется, чтобы в нашей душе, у наших соотечественников возникало вот это, скажем так, трепетное отношение к нашим головным уборам, к нашим национальным одеяниям. Они красивые, они колоритные, они действительно несут некую сакральность даже, потому что женщина всегда испокон веков в нашем национальном самосознании, да, мы православная страна, была некой иконой нации в хорошем смысле, потому что мы говорим «мать сыра земля, родина, святая Русь». То есть это женский такой вот образ благочестия.
А вот у кокошника есть какой-то сакральный смысл, расскажите о нем, вот интересно, что это?
Ну, во-первых, кокошник от слова кокош, да, курица связана с, если мы возьмем этимологию, да, почему, как это, кстати, вот элементарно приведу пример, отражено в национальном сознании. Дело в том, что кокошник – это головной убор именно замужней, или, как раньше в старину говорили, мужатой женщины, ну, которая вышла замуж, да. Вот, то есть, когда женщины, взрослые женщины уже засватали невесту, она вышла замуж, то именно во время свадебного пира ей, значит, ну, данный головной убор ее венчал голову. Ну, в зависимости, в Торопецком уезде это мог бы быть шишак, головной убор, с пожеланием, чтобы было много детей, да. Где-то кокошник, где-то повойник, потому что голову нужно было покрыть, да, таким образом. То есть кокошник – это символ, мы знаем, что Россия очень долгое время была в домострое, то есть есть некий уклад жизни, и женщина, будь ли она замужем или не замужем, она не имела права выйти из крестьянского подворья, из княжеского, скажем так, терема, да, без разрешения мужа, отца, брата, то есть именно мужчины, да, и вот что такое кокошник, кокош, курица? То есть курица, наседка, да, но епархии женщины было внутреннее пространство. Внутреннее пространство, ну, в зависимости от ее социального сословия, внутреннее пространство княжеского, боярского, да, то есть она там могла вышивать, там, с мамками, няньками, да, быть. Крестьянка, она, естественно, отвечала за хозяйство, подворье, да, там. Вот поэтому здесь именно что женщина, как наседка, которая отвечает за внутреннюю, за внутреннее мироустройство и семьи. Вот я считаю, что именно домострой патриархальное такое оказало существенное влияние. Поэтому кокошник, естественно, женщина, она никогда не могла пойти без головного убора. Прийти без головного убора – это что, простоволосица? Только девушка маленькая, которая босиком еще бегает, да, может прийти, ну, где-то там на улице появиться, бегать с каким-то маленьким венчиком, с ленточкой в волосах, либо с распущенными волосами. Но, в принципе, женщина не могла показать свою, отсюда простоволосица. То есть это определенный уклад жизни.
Это очень интересно. Здесь важно подчеркнуть, что мало надеть на себя этот кокошник или красиво вышитую рубашку, сковородку, нужно еще и что ли соответствовать.
Я полностью с вами согласна, потому что внутреннее соответствие именно, да, внутренней нашей культуры, почему я вот и вспомнила такой яркий пример из современности. То есть если я считаю, человек позволяет себе, например, и, ну, я часто в своем сообществе показываю даже некоторые головные уборы, наши национальные одеяния на фоне храмов, ну, внутри храмов, то, конечно, необходимо соответствовать вот этой благочестивой все-таки. Мы же сеем доброе, разумное, да, и говорим о том, что женщина, она все-таки является олицетворением нежности, красоты, чести. Вот в моей книге, в одной из моих книг «Мир русской женщины» я очень много уделяю внимания нравственной конве. Почему? Недаром у нас же в пословицах, поговорках «береги
честь с молоду». Мне папа, да, так говорил всегда.
То есть это, наверное, важно. Это, да, вот и есть то, о чем мы говорим. О...
Я так расскажу своему сыну.
Воспитание, да, вот «береги честь с молоду» — это очень важный аспект.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Жанна Викторовна Андреевская, автор серии книг «Удивительная Русь». Но мы еще, конечно, не сказали, что Жанна Викторовна является писателем, докторантом, докторское исследование выполняется по специальности социальной философии и политика, ученый и так далее, и так далее, и так далее. Можно долго перечислять.
Жанна перед эфиром попросила это не упоминать, вот, из своей скромности.
Из своей скромности. Но раз-то мы должны все-таки наших слушателей просветить, кто книги-то пишет, кто к перу допущен. Да. Поэтому авторитетный человек занимается этим вопросом. Жанна Викторовна, ну, удивительно то, что ведь для многих, кто, например, приходил к нам в студию и занимался русским фольклором, нарядами, культурой,
песней.
Кстати, Сережа, в этом смысле ваш малый коллега, он занимается фольклором действительно профессионально, уже много лет продвигает его в массы.
Это слишком громко сказал.
Да, но его
мечта,
чтобы в ресторанах и кафе действительно через несколько лет играли колядки.
И не потому, что я хочу денег заработать.
Да, это вот его такая идея, представляете? Да, и Жанна Викторовна, ну, удивительно то, что вы на профессиональном уровне этим занимаетесь. И серия книг «Удивительная Русь», она не только о кокошниках, хотя при всем уважении к кокошнику, это очень важная деталь русского наряда национального, но она же и о роде Рюриковичей, она же о разных дворянских сословиях, она же о культуре, о языке. То есть это такое всеобъемлющее исследование, которое вы проводите не первый год. Скажите, пожалуйста, с чем связан ваш личный интерес? Я не прошу там каких-то, может быть, супер подробностей, но просто очень интересно, почему женщина красивая, успешная, действительно посвящает себя изучению русской национальной культуры. Это просто потрясающе.
Еще дополню, в какой момент это произошло, потому что сейчас как-то стало модным обращаться к истокам и к народному, а когда в вашем, вот у вас это возникло, вот это?
Но дело в том, что я действительно с неким даже трепетом отношусь к нашим национальным одеяниям. Я их люблю, я сама вышиваю, изготавливаю кокошники, головные уборы. Но сейчас меньше времени, я освоила сожжение побелье. Это такая старинная техника вышивки, наши головные уборы именно. То есть я люблю с детства вышивать, это было одно из, скажем так, моих увлечений. Что касается такого интереса, ну вот да, у меня уже выполнено полностью докторское исследование, которое я защитила. И здесь для меня важно всегда было понять, ну, например, вот такой яркий пример, вы говорите, вот женщина. Но почему для женщины важно, например, было, как мы сейчас говорили, покрывать голову или носить определенную какую-то одежду, какие-то обряды, обычаи. То есть этнография, на самом деле, это очень интересно. Научная этнография, конечно, она интересна в своем колорите, потому что в зависимости, вот мы говорим, что русскость традиционно ее сохраняет русский север. Действительно, самый, кстати, красивый, на мой взгляд, украшенные ехонтами, там, самоцветами, головные уборы были в Архангельской, Ланецкой губернии, да,
Вологда.
На юге были головные уборы попроще, но они были более яркие, там, колоритные. То есть как вот менялся вот этот национальный аспект в зависимости от губернии, от области, от региона. Но я могу сказать, что я очень, как сказать, погружена в эту тему, мне это нравится, то есть это такой личный еще интерес, не только исследовать. И чем я больше, кстати, узнаю, получаю различных знаний из этнографии, тем я пришла к самому поразительному для себя и простому выводу. В нашем народе ничего не делалось просто так. То есть, казалось бы, любой обряд, любой, какой бы он ни был, свадебный, погребальный, он никогда не делался просто так. То есть всегда есть какая-то сакрализация. И вот докопаться, понять, для меня просто, наверное, как для пытливого ума, это интересно.
Я держу в руках вашу книгу «В чем сила русского духа? Философия русского сердца». Она ориентирована больше на взрослого читателя или на школьника?
Это книга для взрослой аудитории. В этой книге я попыталась ответить на вопрос, почему мы часто, скажем так, почему для нашей национальности очень важно вот этот сердечный отклик, душевный отклик. В чем вообще понятно, что мы никогда не сможем точно ответить, из чего состоит национальный дух какого-то конкретного народа. Но какие факторы внешние и внутренние повлияли? Вот в данной книге огромное значение уделено и православной культуре. То есть почему мы имеем такую соборность, имеем державность? То есть когда именно соборность и державность, на каком историческом этапе стала скрепом? Вот у нас же модно говорить, что является скрепом, да? Вот в какие исторические? Почему у нас есть такая поразительная, на мой взгляд, уникальная черта? Ведь мы всегда откликаемся друг к другу не в радости, а когда что-то происходит. Это национальная такая черта. Вот здесь мы поддерживаем всегда, когда человек попадает в какую-то, да, ну, что-то случается, да, либо какие-то, как я люблю
потому
говорить, година, да, пришла
поэтому...
тяжелая, да. Почему православный человек, почему у нас, кстати, в нашем национальной культуре, да, есть такое, такое явление, как юродивость. Это же тоже связано с милосердием, да, то есть не с каким-то посмешанием, как в некоторых, да, там, культурах, а именно как бы в России, да, возникло это явление. Почему все-таки во главе угла является милосердие? И я думаю, что несмотря на все экономические, потребительскую культуру, все равно внутри каждого из нас дремлет вот этот наш внутренний национальный дух. Почему для нас очень важно понять, важно понятие по совести? Вот ты поступил по совести, мы говорим даже детям, мы говорим это взрослым. Почему мы меряем через эти нравственные категории? А ты по совести поступил или нет? То есть, по сути, все равно есть такое обращение, несмотря на потребительскую культуру, несмотря на то, что мы все в рыночных каких-то там взаимах, ну, находится, да, мировая там экономика и так далее. Но все равно нашим национальным эталоном является нравственная и духовная составляющая.
Жанна Викторовна, а как все-таки преподавать детям, да, даже не преподавать, а передавать любовь к своей русской культуре, чтобы это не было неким лубком? Вот посмотри, вот русский костюм, а вот посмотри, там, допустим, это посуда. Крестьянина, дворянина, барина, там вот эта изба в Суздаль, съездили в Кострому, съездили, все посмотрели, хорошо. А дальше? А дальше мы же не можем это применить в своей современной жизни. Как это знание, эта любовь к своей истории, к своей русской культуре, к своим традициям, да, все-таки внедрить и оптимизировать вот в рамках сегодняшнего дня, в контексте
сегодняшнего
дня?
Спасибо, очень интересный вопрос и очень сложный вопрос. Знаете почему? Потому что я реально понимаю, что дети на сегодняшний день, они находятся в другом пространстве.
Абсолютно.
В пространстве, например, там, гаджетов, в пространстве выбора насилия, скажем так, из-за силия, например, там, культуры Марвелов, каких-то западных,
ну, да,
и конкурировать, ну, допустим, рассказывать, на самом деле это очень сложно. И вот в своей серии «Удивительная Русь» я стараюсь сделать акцент на том, что это интересно. Вообще изучение культуры – это интересно. Через какой механизм, да? То есть через создание какой-то ситуации, через погружение в национальную культуру, хотя, конечно, кто-то может сказать, вы абсолютно правы, что, ну, мы же живем в современном мире, зачем детям знать, сколько лаптей крестьянин носил в год, и сколько ему в месяц надо их сплести, чтобы...
Да, и сколько?
Кстати, примерно.
Но дело в том, что один лапоть служил примерно около недели, то есть, по сути, вот почему лапотное дело, даже которое Петр Первый освоил это дело, действительно, почему каждый крестьянин умел плести лапти, каждая девушка брала в руки веретено, да, потому что веретено девку одевает, она замуж не выйдет, приданное себе не сделает, да, не вышьет красиво себе рукава на смотринах, ее не просватают там. То есть, представляете, как вот труд, мы сейчас говорим о важности. То есть, по сути, это тоже и интересный аспект. Человеку приходилось в те далекие времена создавать даже то внутреннее и внешнее благополучие, вот так верно сказать, да? Угу. То есть, например, девочку в 8 лет могли ободвать непряха. То есть та, которая
не умеет
себя там одеть, сделать одежу, как говорили в то далекое время, и не может быть пестуньей. Если она не может быть пестуньей, следовательно, она будет плохой матерью, потому что она не будет нянчить свое чадо и так далее. То есть смотрите, как народная мудрость, она вкладывает. Вот, на мой взгляд, еще большая проблема современных детей, я действительно так считаю. Uh-huh. Я сейчас закончила энциклопедию, она скоро выйдет, посвященная, как приучали к труду. И вот я, когда писала и собирала этнографический материал, я вам честно могу сказать, что я была поражена. Если брать современных детей, я часто бываю в школах и в детских садах, потому что с детьми мы ищем то, чтобы было им интересно. Для меня важно слышать детей.
Аудитория целевая.
Да, целевая аудитория.
Работа с ней, да.
И что меня поражает, если вы посмотрите, сколько необходимо было сделать 8-10 лет ребенку 200 лет назад, то мы понимаем, что сегодня большинство детей, они являются, ну-ка, они бы там в то время, если бы они вернулись в машину времени, да, назад, в 200 лет, они бы, ну, чувствовали себя как немощные, я бы вот так правильно сказала.
А вот можно я скажу? Вот 8 лет я жил в частном доме родительском, я чистил снег. Я был старше, я сидел с детьми, особенно когда мама у тебя оставляла на кассе в очереди, например, и ты вынуждал. Ну, вот, то есть две маленькие сестры, я мыл полы, я всегда убирал свою комнату, это был запрет вообще. Вот такие вот базовые моменты 8-9 лет у меня были. Может, 10.
Но вот 200...
А 200 лет назад?
Летом он должен был сбегать как минимум 5 раз по грибы и ягоды, чтобы заготовить это. Необходимо было помочь, если это мальчик, например, там, стогование сена, уже ребенок был посажен на коня, то есть он уже становился с отцом... пытался там боронить землю и так далее, да, следил за конями, ну, скажем так, выполнял деятельность и пастуха, и сборщика фруктов и ягод, и заготовок, которые помогал отцу по хозяйству в плане, нужно же было, чтобы есть, нужно выстрогать эту ложку, понимаете? Ведь все-таки у нас же крестьянский уклад был в Российской империи до 19 века, да, до развития все-таки городов. Если мы посмотрим на девочку, то, например, представьте, вот в нашем сознании всегда коромысло – это только носить воду. Но мало кто знает из современных детей, что раньше в старину коромыслом носили и белье, которое необходимо было. Вы можете представить тяжесть девичьих плеч, чтобы взять на плечи, да, поместить в коромысло еще и белье, чтобы его, например, прополоскать на речке. А если это мороз 20 там и так далее, представляете, какой это на самом деле очень большой труд. Я когда посещаю музей и вижу вот эти красивые одеяния, я всегда, у меня, знаете, какой вопрос, прежде чем восхищаться всем этим, а это же делали в свободное время, а его практически не было, да еще и при лучине, да не было стекол бычьим пузырем, да, были избы до 19 века, ведь не было же стекол в деревнях, да, была лучина, представляете, ну сколько лучина может там дать света,
конечно.
А они вот сидят, вышивают свободное там, это начиная с осенин, да, время с осени по, допустим, ну пока еще не начали подготовка к полевым сельхоз, да, работам весной, то есть сколько на самом деле необходимо было, девочка с 10-15 лет, необходимо было ей сделать порядка 40 предметов постельного обихода, вышить порядка 12 рушников для будущей свекрови, потому что это все поедет в дом мужа. Свою одежду, да, как я уже говорила, там расшить, вышить и так далее, сделать несколько подзоров, то есть сделать кружевную кайму.
У меня бы не было шансов, короче.
Вы понимаете, да, о чем я говорю?
Не выгнали бы тебя.
Вы представляете, сколько необходимо было сделать своими руками человеку, чтобы даже выстроить свое там благополучие, будущее семейное и так далее.
Это очень интересно, на самом деле, просто удивительно.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера. У нас в студии Жанна Викторовна Андреевская, автор книг «Удивительная Русь». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим эту интереснейшую беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
В студии у нас Жанна Андреевская, автор серии книг «Удивительная Русь». Жанна Викторовна, в конце первой части нашей программы мы заговорили о труде. Злободневная тема, и современные родители очень-очень интересуются, как своих детей к труду приучить, потому что даже мы, поколение 80-х, 90-х, слушайте, ну, совершенно по-другому жили. Я помню, что я с 8 лет тоже сидела одна и готовила еще к родителям что-то, к приходу родителей что-то тоже готовила, и квартиру помогала маме убирать, и ходила в школу, в музыкалку за 3-9 земель и в храм тоже одна. То есть как бы совершенно это было нормально.
Были, да.
Ну, вообще абсолютно это было нормально. Я вот переживаю, что такая гиперопека современных родителей, мы хотим что-то тоже компенсировать, она, конечно, инвалидизирует в некотором смысле
детей. На какой-то степени чувство ответственности у детей другой.
Ну, они какие-то становятся неспособные.
Немощными, как я бы сказала, да, в то время. То есть, по сути, не приспособленные.
К жизни.
Ведь если мы посмотрим даже на наших, вот у меня книга Рюриковича, да, но представьте, в то далекое время Александр Невский, который на себя возглавил дружину.
Сколько ему было лет?
17, 18 и так далее, да. То есть, вы понимаете, это же еще и мера. Вот я вот это слово, мера ответственности.
Конечно.
Не только за себя, но и за своих там ратников, дружинников и так далее. То есть, по сути, действительно, дети на сегодняшний день, они не просто находятся в гиперопеке, они находятся в какой-то такой иллюзорной оболочке, и... Ну да, есть уроки, есть задания, есть какие-то там кружки, куда родители их водят. Но, по сути, это же все-таки дети отрываются от самого главного. А это ответственность и именно умение. Почему важно, да, уметь что-то сделать своими руками. То есть, мне кажется, здесь... полностью оберегают, да? Ну, кроме того, наш труд действительно же поменялся. У нас сейчас и посудомоечные машины, и стиралки, и так далее, да? То есть и сам быт поменялся, по сути, да. Но вы знаете, даже вот как это в сказках иногда волшебных бывает, почему очень часто даже там цари или царевны осваивали какое-то определенное дело? Потому что любое дело, оно лучше безделья. Это действительно так. Да.
Вышивали, пряли те же
дворяне. И это делали вне зависимости от сословия, да, то есть это делали и монашки, это делали и княжны, это делали и
царские дети.
Да, да. То есть вот это приобщение к труду, вот вы сейчас сказали, царские дети, у меня вот в этой книге про философию сердца, а сколько много, например, во времена... Первой мировой войны, да, вот это сестринское дело, когда и царица...
Это было органично,
Николая
II,
да,
это
и девочки, и помогали.
Да? Александра
они,
Федоровна,
да,
с дочерьми,
да. Они же помогали и в госпиталях, и оказывали эти, организовывали там и сестринские всякие, скажем так, ну, помощи с солдатам, которые были там в госпитале и так далее.
Волонтеры, так сказать.
Да. То есть, по сути, они же тоже, они не были оторваны полностью от того труда, который был.
Абсолютно. И праздность, она, конечно, приводит только к печальным последствиям.
А еще, кстати, меня, я когда поступил в семинарию, мы носили кителя, и их нужно было подшивать, и меня мама научила подшивать его.
Угу.
Мне было 17 лет. Вот когда я в армию пришел, мне это очень сильно пригодилось, я лучше всех подшивался. Как ты так умеешь? И я и помню, со мной поступил один тоже семинарист, он вообще был в другом кубрике, скажем так. Но я успевал, я знал, что у него проблемы. Я подшивал себя, бежал его утром, подшивал, учил, как это делать, чтобы, ну, у него жалко было его. Так что, на самом деле, вот если брать моих сослуживцев из 100 человек, ну, может быть, человек 5 умели вообще иголку держать в руках. А потом уже, конечно, все научились, но... Какие мы немощные все-таки были.
Да, да. Жанна Викторовна, ну а выводы-то какие? Что делать? Как детей к труду приучать, когда вы так, совершенно справедливо заметили, что и стиральные машины, и посудомоечные машины, и гладильные системы, и фены, и все, что хочешь.
Давать как можно больше заданий, перекладывать и ответственность, да, вот мы же хотим, например, самое элементарное, уважение к старшим, а как оно складывается? Но если это в потребительской, да, культуре воспитывается ребенок, и он не закладывает, будет ли он ценить своего родителя в пожилом или старческом возрасте? Не будет. Почему? Да потому что он не затрачивал усилия. Недаром есть даже не только народная, но и психологическая мудрость. Ведь чем то, что нам тяжело достать, достается в хорошем смысле слова, тяжело
достается, куплено дорогой ценой, да.
То мы больше ценим.
Конечно.
То, что обесцениваем, что? Легкий труд какой-то, скажем так, легкий труд, он порождает вот эту и, ну, скажем так, небрежность и безответственность и так далее. Поэтому, конечно, здесь, ну, важно... Мне, например, кажется, что если родители даже прочитают книгу, посвященную, что делали там 200-300 лет назад мальчики и девочки, может, они задумаются, что когда ребенок поел и не убрал там за собой, да, они задумаются над вопросом, не то, что да ладно, я приберу или да, это там сделает это, а погрузит ребенка именно в определенную трудовую деятельность. Ведь раньше и в купеческих семьях тоже же дети стояли и на кассе, и начинают. То есть они помогали отцу, там, молочнице, если мы посмотрим, развивается город. В деревне много молока, да, а раньше не было там холодильников, и появляется там профессия молочница. А как она появляется? Вот девочка в 13-14 лет вместе с матерью берет эти там бидоны, молоко, и идет там в город торговать. Но она же ее сопровождает. То есть, по сути, дети и родители, они делали это все совместно. И родители руководствовались самым важным принципом, на мой взгляд, вот принципом такой народной педагогики. Делай, как я. То есть, если мы видим, что родитель ведет какой-то праздный образ жизни, ничего, да, то и вырастает. Недаром он уже говорят, да, там яблоко от яблони далеко не падает. То есть, по сути, это и заложено определенной народной мудростью. Ведь наши дети – это все-таки зеркало нас самих. И мы можем очень много на словах говорить, но для детей важно даже не только слово, сколько поступок. Потому что, по сути, он, глядя на то, как поступает родители, там, ну, бабушка, дедушка, вот это является, скажем так, примером для них самих.
Пришли к тому, что нужно начинать с себя. Вот, пока не поздно.
Да, как обычно. Как я обычно, уже не эфира могу, эфир. Сережа, начинать как... с себя я уже не могу. Я после каждой программы начинаю с себя и не понимаю, что с этим делать.
Собственно,
вообще.
У нас уникальная...
Вся ответственность вот, на нас, на родителей.
Я тоже пришел к тому выводу, что уникальная возможность работать здесь ведущим, общаться с замечательными собеседниками, это, по сути, мотивировать себя на какие-то действия. Нам очень повезло, я думаю, слушатели тоже разделяют это мнение.
Жанна Викторовна, сколько книг на сегодняшний день выпущено в рамках серии «Удивительная Русь»?
Ну, во взрослой линейке порядка 17, для детской аудитории 4 энциклопедии, и еще вот последний год я выпустила таким подспорьем. Это раскраски, но познавательные раскраски с авторскими текстами, где ребенок не только просто что-то рисует, он рисует предметы из быта, либо там хозяйственную какую-то деятельность, и еще может прочитать об этом, либо предмете, либо о сказках, либо еще о чем-то. Но раскраски у меня возникли все-таки с целью. Я была очень огорчена, когда я приходила в детские коллективы, давала микрофон детям и говорила: а ну-ка мне речитативом скажи там 10 волшебных предметов из русских народных сказок. Но дети называют 1-2, и маленькая пауза. И вот это меня очень сильно расстраивало. Почему? Потому что мне бы хотелось, чтобы, по сути, наша вот... У меня скоро выходит книга «Культурный код русского народа». И я рассказываю вот из составляющей, да, архитектурное пространство, как делать, да. То есть из чего? Вот мы всегда говорим... Русский код культуры, а из чего он состоит? Вот мне, как исследователю, удалось поделить, да, это звуковые года, пространственные года, календарные. Конечно, вот у меня и появились как раз-таки раскраски, где дети рисуют героев из былин, героев из эпосов, из сказок, волшебные предметы. Сейчас я даже придумала, будет дополнена серия, что ели герои из сказок, да, например, они же ели там и квас, и мед пили, а мед же раньше в старину пили, не ели ложкой, как мы, да?
Это у Санчакова, да?
Да, то есть это интересное такое погружение, расширяется спектр моих книг, которые все направлены на популяризацию национального колорита. Я надеюсь, что мне будет и дальше удаваться держать читателя в интересной, любознательной, познавательной сфере.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Жанна Викторовна Андреевская, автор книг «Удивительная Русь». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Интересно, на самом деле, я тоже, когда изучал в другую, скажем, другую сторону фольклора, вот, связанную с Рождеством как раз, я замечал, что очень много разных каких-то языческих таких лейтмотивов, которые сохранились. Во многом они, эти многие традиции, например, та же самая Коляда, воцерковились. появилась, да, она стала атрибутом православного русского Рождества. Но вот вы сейчас говорите про волшебные предметы, про там какие-то былинные сказки, герои и так далее. И опять же, мы сегодня говорим про православную веру. Как здесь вот, сочетается ли это?
Я хочу все-таки сказать здесь и как психолог, и как философ, и как только мы начинаем с чем-то активно бороться, тем самым мы, особенно в подростковой среде, особенно тем, где есть сброд и шатание в сознании, да, мы начинаем привлекать внимание к вот этой самой теме. Поэтому, мне кажется, здесь нужно быть деликатным, тактичным и смещать фокус, да, о том, что да, у нас есть былинные богатыри, они там и язычниками были, и православными были богатыри, они разные были. Необходимо все-таки задавать какие-то границы, чтобы вот не происходило в сознании вот этого сброда и шатания.
Но при этом есть очень опасное для русского сознания неоязычество, есть какие-то приметы, которые явно
мы это любим.
Да, мы вот это к этому очень склонны. Мне кажется, вот в этом смысле надо все-таки остерегаться.
При том, то, что вот сейчас пришли там какие-то знаки зодиака, там
знаки
карты
зодиака,
Тара.
Примеры, вот
вроде не наши, но мы это все впитываем.
Вот я с вами полностью согласна, вот когда культивируется, например, но это же год кого? Я говорю, в смысле год кого?
Ну да.
Да, никого. Это же китайского, да, ну кого? Но это же не наша культура,
вот
да?
Вот
это
как,
год там да. Дракона. Змей. Я с даже как-то шутила, я говорю, какого? У нас есть Змей Горыныч какого?
А знаете, как мы обыграли этот год дракона? Вот Георгий Победоносец поражает.
Все
и,
вот,
и мы рассылали эту картинку, как мы поражаем
дракона. То есть, по сути, действительно, как сказать, наверное, где-то есть попадок, да, на вот...
Это тоже, наверное, часть нашего культурного кода, какой-то с тем-то доверчивость какая-то, что
ли. Я думаю, что это связано с тем, что русский человек, он был где-то прост в своем, поэтому он так легко... Вот посмотрите, тоже караул же был, вот на мой взгляд, Хэллоуин.
Ну да.
Но это было засилие в каждом кафе, в каждом ресторане, каждое все вокруг в это обряжалось и так далее. И я даже всегда говорила и говорю, и не устану говорить, а какое это имеет к нашей национальной культуре. Ну, вы поезжаете в страны, например, где празднуется этот, они там празднуют таким образом, например, какой-то наш национальный праздник. Нет. А почему у нас это так ложится? А для...
Почему вы так легко поддаетесь?
Да. Почему?
Где же ваша гордость?
То есть, по сути, но опять, если брать, это же индустрия, это же определенные финансовые, и вот здесь манипуляция происходит, наверное, вот тех, скажем так, других культур, которые, вот даже тоже интересный такой пример. Но вы, если будете идти по Китаю, ну вот, да, вот вы попали в пространство Китая. Вы много увидите, вот я сегодня вам принесла буквицу, вы много увидите татуировок с буквами, вот я его сейчас подведу. Если вы пойдете в какой-нибудь тренажерный зал, вы увидите тела, например, какие-нибудь там, да, полностью они там в инь-янь, японских каких-то иероглифов. Вот почему это происходит так? Я же говорю, вы приезжаете... Поезжайте в Китай, посмотрите, много ли там будет в фитнес-клубах татуировок со славянской азбукой. Не будет. Почему это? То есть это действительно бич, я согласна с вами, вот как и Хэллоуин, как вот пример с татуировками. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть где-то падкость, вот эта падкость, ее, конечно, необходимо как-то... Ну, наверное, всем миром, нашей всей сообществом стараться переключать, делать фокус. Вот поэтому, кстати, я и занимаюсь. Я иногда говорю, а может быть, не нужно? Нужно дать послабление в каком? Пусть лучше дети прочитают про, допустим, ну, наши предания какие-то старинные, чем они будут оглядываться на зарубежную, там будут это черпать, что-то вообще негативное. Ведь вот вы сказали колядками, да? Вот колядки или там народные, опять же, на Масленицу. Но наш человек, он никогда не рядился в смерть. То есть для нас это было не характерно. Если это какие-то личины, мы поедем в этнографический Петербургский музей, мы увидим там маски козы, мы увидим маски там барана, медведя, из бересты сделаны, но это не были мертвые. Я вот, да, есть эффект тотемизма, да, ну, животные, да, вот этой всяких персонажей. Водить козу, говорят, там на Калядке или на Масленицу. Но вы же не увидите это вот в той, ну, негативной, да? Вы когда-нибудь видели, чтобы в национальной культуре, в каком-то нашем празднике с косой там, смотри, какая-то
шла? А вот Иван Купала. Вот я это не сталкивался с этим, я столкнулся с этим на Украине. Через костер прыгали, что-то там.
Нет,
вот
Ивана
Купала.
Это прям языческая история, да?
Ивана Купала все-таки это народный праздник до принятия христианства, и огонь как очищающий символ. Даже многие в этнографических исследованиях говорят, что многие деревни там, кто побольше установит шест, кто больше перепрыгнет.
Да-да-да.
Тогда не было брака, то есть венчального брака в храмах. Я вот обращу ваше внимание, почему возникла эта традиция прыгать через костры, да? Не было венчания, и пары, это опять же славянское, что держать за руки, перепрыгивали как бы костер пламя, и в этот период потом васянины женились. То есть это до принятия православной культуры, что касается Ивана Купала.
Ну, а в целом-то Иван Купала совпадает с праздником Рождества Иоанна Предтечи,
да,
поэтому
мы празднуем,
да, 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. Жанна Викторовна, я хотела вас вот еще о чем успеть спросить. Вы не только исследователь русской культуры, но еще и сказкой терапией, если можно сказать, занимались профессионально и уделяете русской сказке очень много внимания в своих исследованиях. Расскажите буквально несколько слов об этом, потому что, мне кажется, потихонечку русская сказка тоже отступает, да, как-то, хотя она нам очень нужна, мы на ней выросли, но... и стараемся как-то ее не терять.
Сейчас кинематограф очень старается, экранизирует многие сказки.
Что касается сказок, ну, во-первых, мы с Министерством культуры, я была как раз-таки экспертом, и в жюри мы запустили такой интересный совместный проект русских сказок для детей, для школьников. Это проект «Культура для школьников» Министерства культуры, где как раз-таки рассказываем о тех героях. Все-таки и для православной культуры очень важно понимать, что такое добро и зло. И когда мы находим, да, мы говорим, что дети в возрасте, вот я обращу внимание, родители с 2 до 3 лет обычно читают детям сказки о животных, потом появляются волшебные сказки, ну, интересуют детей, да, до 7 лет появляется пласт волшебных сказок, где мы говорим, там, чем Иван Дурак отличается от Ивана Царевича, да, кто более выстрадан, а кто, почему он круглый, например, да. Вот дети же могут спросить, почему он не треугольный, не какой-то, да, да,
да,
прямоугольный? Почему дурак круглый, да, бесконечность глупости, да?
Хотя он же совсем не дурак, судя по сказкам.
Он на самом деле, если мы возьмем даже с противопоставлением западной, да, культуры, где есть трикстер, да, дурак, то есть там он плут. В нашей национальной он же действует по наитию,
да,
по
интуиции,
да,
как
по
будто искренне этому. Очень человек.
Искренне, да. И поэтому здесь, в принципе, ему и везет, он получает и дочку царскую в подарок, и полцарства, ему всегда вот это легко, потому что это простота, да, даже в пословицах и в поговорках. Я считаю, что все равно сказка была, есть, будет, и она должна учить детей. Мне вот единственное, очень странно всегда и очень обидно, если вы позволите нам такую большую аудиторию сказать очень важный аспект. Мне очень не нравится и не импонирует, когда очень многие психотерапевты, вот вы сейчас сказали, сказка, берут, например, и делают свободные современные интерпретации. Вот, например, самая известная под Новый год сказка «Морозко». Начинают говорить, да, а Настенька жертва, а Марфушечка душечка,
это
супер.
Мрак.
Я считаю, что это ужасный урон наносится нашему национальному сознанию такими психотерапевтами, такими тренинги, кто проводит. И говорят, вы посмотрите, какая она терпила. Но по сути, народная же сказка, ведь когда сидели бабушки, передавали, они же говорили, вот это бездельница, а вот это трудолюбивый человек.
И в итоге
человек.
Она все получает.
Да, вот эта бездельница, да. Это какое, ну, в смысле, какая Настенька, жертва, да. Какая... Вот это мне кажется очень странным для меня. Вот как вы говорили, странным и, на мой взгляд, губительным для тех, вот когда проводят за деньги тренинги и начинают раскладывать эти сказки, интерпретировать, какую психологическую травму получил Кощей. Ну, глупость, потому что в этих сказках не было заложено вот той современности.
Спасибо огромное, Жанна Викторовна. Этот разговор можно еще очень долго продолжать, и вполне возможно, что мы его продолжим в рамках программы «Пайдея». А нашим слушателям напомним, что в этом часе с нами была Жанна Викторовна Андреевская, автор серии книг «Удивительная Русь». И напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у микрофонов были Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Жанна Викторовна, сил и вдохновения.
Спасибо вам огромное.
До свидания.
Спасибо. До свидания.